Когда Иисус Христос обратился к людям, которые Его слушали вот там, в этом месте, мне пришлось быть там когда-то, в предполагаемом месте, где Иисус Христос говорил Нагорную проповедь. Это такой склон возле Тивериадского озера или моря. Когда Иисус Христос говорил эту проповедь, самую знаменитую, наверное, проповедь, самую замечательную проповедь, Он обращался к людям с тем, чтобы объяснить им принципы счастья. Мы достаточно подробно говорили о том, как христиане могут быть счастливыми, как мы с вами, как вы конкретно, я, как люди, которые действительно познали Иисуса Христа, пришли к Нему, как они могут быть счастливыми, что нужно для этого. Это действительно благословение, огромное благословение нас, верующих людей, верующих в Иисуса Христа, в том, что нам не нужно блуждать в поисках счастья, нам не нужно ломать голову, нам не нужно какие-то специальные программы делать для того, чтобы добиться, найти счастье. Нам нужно открыть Священное Писание, и мы можем стих за стихом, характер за характером, принцип за принципом, мы можем открывать для себя вот этот источник счастья. Как мы уже видели, этот источник очень сильно отличается от того, что люди представляют себе, когда они говорят о счастье. Как я уже сказал, я сегодня буду говорить о стихах 10, 11, 12. Буду говорить о том, когда Иисус Христос делает небольшую остановочку своей проповеди. Он как бы чуть-чуть обобщает то, что Он только что сказал. Давайте прочитаем эти три стиха. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут вас поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Очень интересная последовательность. Заметьте, братья и сестры, Иисус Христос объясняет семь принципов блаженства. Он говорит, вот эти люди блаженны. И потом, когда только Он сказал о всех этих блаженствах, Он сразу же говорит, вы знаете, что эти люди будут гонимы. Он очень конкретно и ясно объясняет, что христиане в мире, в котором Он их оставляет, они будут встречаться с противодействием. И Он сразу же им объясняет, что вы, находясь в этой обстановке противодействия, сталкиваясь с давлением извне, вы можете быть блаженными, вы не потеряете счастья. И сегодня хотел бы, говоря об этих стихах, вместе с вами остановиться на двух вопросах, которые возникают у меня, я думаю, у многих из вас, когда мы читаем эти стихи. Во-первых, первый вопрос – за что христиан гонят? Почему христиане гонимы? В чем реальность этой проблемы? Что это такое? Является ли это проблемой политических режимов? Или же это проблема, может быть, какой-то недоразвитости, какой-то культуры? Может быть, еще каких-то языческих обрядов или традиций, которыми так народ вросся в эти традиции, что они ничего другого терпеть не могут? Или же на это есть какие-то другие причины? Почему христиан гонят? Это первое. Второй вопрос, который я себе задаю, и на который мы попробуем найти ответ. Каким образом христиане могут быть блаженными в гонениях? Как я уже сказал, христианство – это церковь гонимая. Вы помните, Иисус Христос сталкивался с постоянной враждой. Если вы хотите узнать характер гонимой церкви, посмотрите на жизнь Иисуса Христа. Вы увидите характер этого Бога-человека. Вы увидите, что когда Он сталкивался с людьми, Он нес им добро, Он нес им исцеление, Он нес им заботу о их жизни. Но тем не менее, Он постоянно встречал вражду. Он постоянно сталкивался с преследованием, которое закончилось чем? Закончилось тем, что Его прибили на кресте, распяли на кресте. Есть причины для этого. Кроме Иисуса Христа, посмотри, первая церковь в Иерусалиме, Стефан, здесь же 7 глава Деяний апостолов. Проповедовали, он проповедовал, люди стали ему задавать вопросы. После того, когда Стефан сказал правду, эти люди не могли терпеть. Они вытащили его за город, и они побили его там камнями. Они выходили из себя. Посмотри, Петр и Иоанн. Посмотри, Павел. Практически все ученики, все 12 апостолов, 11 из них, точнее, погибли мученической смертью. Один только Иоанн, и то он был выслан, он был в ссылке очень долгое время и уже старцем был в церкви в Ефесе, и, как говорит традиция, умер там в глубокой старости. Римские преследования. Сотни тысяч христиан, братья и сестры, сотни тысяч христиан были скормлены зверям, растерзаны зверями, сожжены на кострах, распяты на крестах. Это не один, не два, это сотни тысяч. Дальше, времена, которые немножечко позже, Савонарола, проповедник, который проповедовал, обличал людей во грехе, то же самое, жестокое гонение, Янгус, который проповедовал Евангелие. Евангелие всегда встречает противодействие. Янгус был сожжен на костре. Джон Виклиф, переводчик Библии, изгнанная за правду, переводит правду, чтобы правду раздать людям, чтобы людям дать возможность читать. Был гоним до конца своей жизни и умер просто по счастливому, если можно так назвать, это стечению обстоятельств, умер до того, как его успели казнить. Но после того, даже когда он умер, его прах достали, сожгли и разбросали так, чтобы он не воскрес потом. Это маленькие штрихи из истории христианства. Русское христианство, посмотрите, возникло в середине 19-го столетия и сразу же началось со страданий, жестоких притеснений, с гонений, которые царское правительство ссылало, специальные законы были, которые за то, что люди верят в Евангелие, ссылали людей в самые-самые разные места. В Сибирь, ссылали далеко туда, в Азербайджан, в Карабах. Специальные места такие дикие были, куда ссылали людей за то, что они верили в Иисуса Христа. Сталинские гонения. Миллионы христиан умерли. И некоторые присутствующие здесь, наверное, немножко помнят это время. Наверное, немножко ощущают вот ту обстановку, в которой жили тогда, когда абсолютно не были уверены в том, где они будут завтра. Жесточайшее гонение. Я помню, мама моя рассказывала, что они не могли, двое-трое максимум могли собираться в эти времена из-за жестких преследований. В брежневские времена у нас в стране более 3000 человек осуждены были за веру. Это время уже гораздо большее количество людей помнит. Я помню это время. Я помню то время, когда у нас не было никакой перспективы, когда мы росли, и нам говорили с самого начала, что вам придется сидеть в тюрьме, рано или поздно. Если вы хотите быть верными Евангелию, вам придется сидеть в тюрьме. Это совсем недавно было. Ну, это в прошлом для нас, каким-то образом, в прошлом. Сегодняшняя реальность. Нам говорил, брат показывал, рассказывал, здесь очень много различных ситуаций, в которых сегодня дети Божьи подвергаются жесточайшим репрессиям. Миллионы, сотни миллионов христиан сегодня преследуем. В Афганистане талибы сообщают, что не так давно они убили одного из имамов. Имам – это мусульманский учитель, который обратился в христианство и стал проповедовать о Евангелии среди этих народов, среди этих племен. Они очень просто решают эти вопросы. Нож к горлу. Там не права человека, там не убеждения. Огромная масса людей живут в таких культах. В Саудовской Аравии. Казалось бы, цивилизованная страна, как ее представляют. Если человек только признался, что он христианин, пожизненное заключение. А если он кого-то еще привел ко Христу, смертная казнь. Это сегодняшнее, это наши времена. Это не что-то далекое. Взрывы молитвенных домов в Ираке, в Пакистане. Преследование христиан в Израиле. В Индии год тому назад миссионеры, муж, жена и их дети проповедовали в одной деревне, переехали в другую, остановились на ночевку, их машину обложили какими-то бревнами, зажгли, и они так сгорели там. Индуисты. Что это такое? Почему христиане гонимы? Можно ли выбрать какой-то другой путь? Может быть, эти христиане неправильно что-то делают? Я бы задал другой вопрос. Почему мы сегодня не гоним? Или же мы все-таки гонимы? Где мы находимся вообще? Я думаю, это очень важный вопрос. Важный вопрос для каждого человека. Это не политический вопрос, друзья. Это духовный вопрос. Это вопрос нашего личного предстояния перед Богом. Итак, почему христиане гонимы? Дело в том, что когда мы говорим об Иисусе Христе, и когда мы говорим о христианстве, мы говорим о столкновении двух миров. Некоторые люди представляют христианство, это такая небольшая модификация, небольшая переделка человеческой культуры. Она была мусульманская, ее нужно чуть-чуть переделать, дать там штрихи какой-то христианизации. Некоторые даже берут и говорят, ну вот мусульмане тоже Иисуса Христа признают, потому что у них там есть в Коране написано Иса, пророк и так далее. Если взять коммунистов, коммунисты тоже Библию признают, потому что они говорят, человек человеку друг, товарищ и брат. Они из Библии берут там всякие разные тексты. И таким образом мы можем вообще сказать, все люди братья. Ну да, в каком-то смысле, да, мы все от Адама произошли, поэтому мы все братья. Но если мы говорим о библейском христианстве, здесь мы видим очень отличающуюся картину. Здесь мы видим картину такую. Есть царство, где царь Бог, есть царство, все остальное, где царь дьявол, который выражается в человекоцентризме. В этом заключается основной водораздел. То есть сегодня независимо от того, как люди себя называют, некоторые называют себя христианами, некоторые называют себя очень-очень большими там православными христианами, вот, или еще какими-нибудь, но тем не менее это абсолютно не делает их более богоцентричными. Богоцентричность или человекоцентричность – это нечто, что отличало Иисуса Христа от тех людей, которые его окружали. Вы помните, сразу же после того, когда Иисус Христос только вышел на служение, буквально перед Нагорной проповедью, он был в Назарете. Он пришел в Назарет и там стал проповедовать. И он там проповедовал Евангелие. Он там проповедовал, это событие описано в Евангелии от Луки в 4 главе, и он там цитирует из книги пророка Исаия. Помните, «Дух Господень на мне, он послал меня проповедовать нищим, пленным, слепым, вот и так далее. Когда эти люди услышали, они пришли в ярость. Это мы-то слепые, зрячий нашелся. Это мы-то пленные, освободитель пришел. Вы знаете, как только Иисус Христос стал проповедовать, сразу же заметили, что Он проповедует как власть имеющий. Помните эту разницу? Знаете почему? Потому что все остальные проповедовали популярную проповедь, нашу общую, человеками утвержденную и одобренную. И когда пришел Иисус Христос, Он отличался от всех. Он пришел, Он стал проповедовать, и говорит, так говорит Господь. И вот здесь возникает агрессия, вот здесь возникает неприятие. Послание к Тимофею, во втором послании к Тимофею апостол Павел пишет в третьей главе, обращаясь к своему ученику Тимофею, и он говорит следующее, «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, гонениях, страданиях, постивших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Смотрите, 12 стих. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Это та реальность, о которой говорит апостол Павел. Он хочет, обращаясь к христианам, сказать, не стройте иллюзий. Живя в мире, живя в реальности современного общества, нам не удастся избежать страданий. Итак, причины, почему христиане страдают. Во-первых, богоцентричность Христа. Что это такое? Христос, когда пришел на землю, Он пришел не для того, чтобы предложить человечеству какие-то идеи на рассмотрение. Вот мы, люди, вообще-то живем человекоцентричной идеей. Мы живем так, вот этот принес нам на рассмотрение, мы рассмотрим, взвесим, потом утвердим или отвергнем. У нас, вы знаете, одна из самых популярных фраз «люди хотят». Христос пришел, и Он не спросил, что люди хотят. Абсолютно. Его это абсолютно не интересовало. Почему? Потому что Иисус Христос пришел для того, чтобы волю Отца Небесного исполнить. Вот что Его интересовало. Он пришел проповедовать непопулярное Евангелие, не Евангелие, которое было бы поддержано массами, за которым пошла бы толпа людей. Он пришел для того, чтобы проповедовать истину. Почему? Потому что он знает, что только истина действительно может помочь людям, только истина может их благословить, только истина может сделать их счастливыми. Христос жил Отцом и Его волей, мир живет самоцентризмом и противостоянием Богу. В этом разница. И когда вы служите разным господам, у вас будет конфликт. Вы никак не сможете его избежать. Почему? Потому что вы подчиненный другого государства. Вы подчиненный другими ценностями живете. У вас совершенно другой взгляд на мир. У вас другие оценки себя, другие оценки обстоятельств, политики, нравственности, морали и так далее. Вы неизбежно войдете в конфликт с этой системой. Или же вы можете не войти. У вас есть два варианта только. Вы начнете прятаться, или же вы вообще не будете христианином. Я слышал как-то одну историю. Один человек получил новую работу. Его жена спрашивает: ну как ты отработал? Он говорит: да такие негодные люди вокруг. Ну, говорит, Бог дал мне силы, они даже не заметили, что я христианин. К сожалению, сегодня очень много таких людей, которые имеют свои задачи, чтобы не заметили. Чтобы как-то перемешаться гладко так, войти в это общество, чтобы было без сучков и задоринок. Это человекоцентричное, гуманистичное христианство. Ложное, искусственное. Если вы будете настоящим христианином, когда Иисус Христос жил, Он переживал эти обстоятельства. Посмотрите, в 6 главе Евангелия Иоанна описан такой пример, когда люди искали Его для того, чтобы с Ним насытиться тем хлебом, которым Он накормил день до того большую толпу. Вот. И Иисус Христос имеет с ними диалог. Слушайте, маленькая деталь, маленькая часть этого диалога. Послушайте, 6 глава с 35 стиха. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет толкать, верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но для того, чтобы творить волю Отца Моего Небесного». И вот это люди не могли понять. Они думали: ну смотри, сделай еще одно чудо, накорми еще людей, у тебя же будет толпа огромная, у тебя же будет популярность подниматься каждый день. Ты ж сможешь действительно собрать такую массу вокруг себя, что мы вместе потом свергнем Рим. Мы вместе потом установим хорошее, доброе царство, такое, чтобы оно было правильное, по-человечески, чтобы порядочное, чтобы было. Иисус Христос им объясняет. Объясняет, вы знаете, и у меня возникает такой эффект, когда я читаю эту главу, возникает такой эффект, что Иисус Христос говорит им, они абсолютно не понимают, о чем идет речь. Иисус Христос говорит: понимаете, Я пришел сюда не для того, чтобы даже вот такие ваши прекрасные идеи воплощать здесь. Почему? Потому что Я даже не свою волю творю. Я пришел сюда для того, чтобы волю Моего Небесного Отца исполнить. И вот здесь вы знаете, что произошло? В конце этой главы написано, что огромная масса людей отвернулись от Него и больше уже не ходили с Ним. Вот в чем суть христианства. Христианство – это богоцентризм. Вы знаете, система авторитетности Христа, она радикально отличалась от авторитетов, которыми жили люди. И в этом сущность. Сегодня есть такое христианство, сегодня есть такие проповеди, сегодня есть такое популярное христианство, очень много разных. Христианство без авторитета Божьего. Христианство с авторитетом людей, с авторитетом специалистов-психологов, с авторитетом эмоций, эмоционально какой-то, знаете, такого подъема, с авторитетом толпы, демократии. Но когда пришел Иисус Христос отличался от всех. И почему? Потому что Он пришел с авторитетом Бога. И Он даже, став человеком, Он специально подчеркивал это. Он говорит: это даже не мой авторитет. Хотя Он мог бы сказать, что это Его авторитет. Но Он постоянно подчеркивал. Он говорит: это не мой авторитет. Мой авторитет вот там, на небесах. Вот почему, дорогие друзья, посмотрите, почему сегодня часто люди страдают от того, что они не понимают вот этой системы авторитетности. Почему мужья не имеют возможности управлять своими семьями? Отцы не могут управлять своими семьями, мужья не могут быть лидерами для своих жен, потому что они основываются на своем авторитете. Кто-то стучит кулаком по столу, кто-то потихонечку там где-то себе в тряпочку сам живет. Ну вот уже куда денешься, уже она взяла вожжи в руки, так уже будем и жить дальше. Причина всего этого заключается в том, что эти люди не понимают то, что их авторитетность не в них. Их авторитетность ограничена Библией. Она здесь, она в Боге. Глава мужу Христос написана. Мне подходили люди и говорили различные рекомендации. Ты здесь гайки закрути, здесь устав такое правило, здесь установи такое правило. Я всегда говорю, я не могу. Почему? Потому что Библия мне этого права не дает. Потому что моего авторитета нет. У меня его нет абсолютно. Есть только авторитет Божий, авторитет Писания. Вот здесь возникает вопрос. Дело в том, что когда люди основываются на своем авторитете, этот авторитет может сегодня слушать, завтра обойти. Но когда люди основываются на Божьем авторитете, когда они говорят «так говорит Господь», вот здесь уже сложнее. Этот авторитет ставит людей в неудобное положение. Почему? Потому что его не обойдешь, с ним невозможно в прятки играть. Вот почему люди начинают гнать христиан. Потому что они не хотят принять авторитета Божия. Вот почему они гнали Иисуса Христа. Христос объяснял это людям. Он не искал популярности в массах, как мы уже говорили. Люди не хотели его понимать. Посмотрите, в 7 главе Евангелия от Матфея, 21 стих, Иисус Христос говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». То есть речь идет, дорогие друзья, самая большая задача перед каждым из нас сегодня заключается в том, чтобы мы могли подчинить себя вот этой богоцентричной идее того, чтобы исполнять волю Иисуса Христа. Фарисеи не приняли Иисуса Христа, хотя они были очень религиозны. Не приняли почему? Потому что он не поддержал их. Потому что он не играл в их популярную игру религиозности. Вы знаете, некоторые религиозные люди сегодня любят авторитетность, они любят сильные запреты, они стремятся иметь твердую власть, там, иерархии, какое-то церковное общество или еще там братство и так далее. Но как только они встречаются с очень ясным библейским положением, они сразу же находят средства для того, чтобы вести войну. Помните Ян Гуса? Вы думаете, кто его сжег на костре? Религиозные люди. Религиозные. Те, которые стояли за кафедрами. Те, которые проповедовали религию. Человекоцентричную религию. Я недавно читал один сборник документов и встретил там документы, связанные с жизнью и служением Георгия Петровича Винса. И среди его стихов обнаружил такое стихотворение, которое я никогда раньше не встречал. Очень интересное стихотворение, я хотел его прочитать вам. Вы знаете, что этот человек тоже однажды встретился с системой религиозной. Послушайте его стихотворение. «Я истину Христову защищал перед судом и залом атеистов, и не скрывал, что, будучи баптистом, лишь во Христе я видел идеал. И в лагерях я тоже не молчал, в Столыпинках и в тяжких пересылках, где души измолачивал в дробилках преступности недремлющий вал. И вот теперь я призван защищать Христову истину перед советом братьев, как холодны содружества объятия. О Господи, дай силы устоять». Когда мы говорим о настоящем христианстве, настоящее христианство не приветствуется популярными массами. Везде. В Америке или в Иране, в Афганистане, в любом другом месте. Это первая причина. Оно не приветствуется по причине богоцентризма. Иисус Христос жил такой жизнью богоцентричной. Он исполнял волю Отца. Второй элемент из жизни Иисуса Христа. Христос не был прилеплен к материальному. Он не жил материальными ценностями. Тогда, когда мир живет сегодняшними ценностями, сегодняшними категориями. Это еще одна разница. Вы всегда будете сталкиваться с этой проблемой. Вы всегда будете приходить и обнаруживать то, что люди живут тем, чтобы сейчас пожить, сейчас эту машину купить, сейчас это общество установить, сегодня установить порядок, сегодня сделать так, чтобы было хорошо. Люди не живут ценностями неба. Для них ценности неба иллюзорны. К сожалению, для многих христиан даже, для многих тех, кто называет себя христианами, реальные ценности здесь. Я хотел бы задать вам вопрос. Где ваши реальные ценности? Насколько вы реально живете ценностями неба? Чаще всего мы приходим ко Христу, мы приходим в церковь для того, чтобы здесь, в церкви, получить благословение для сегодняшней жизни, чтобы сегодня жить лучше. Это так, действительно, Господь благословляет, благословляет с самого начала. Но Христос сразу открывает эту перспективу. Он открывает перспективу вечных ценностей. И пока вы в своем сознании не решите эту дилемму, этот конфликт между ценностями земными и ценностями неба, вы постоянно будете буксовать, ходить на месте, шаг вперед, два назад. Посмотрите, Иисус Христос обращался к одному человеку, который хотел идти за Ним. Евангелие Луки, 9 глава. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Вот реклама: «Следуй за мной». Иисус Христос призывает: «Следуй за мной», но Он ясно дает понять: здесь на земле, здесь в этой жизни вы не будете популярными. Если вы будете жить ценностями неба, вы не будете ездить на самых дорогих машинах, в отличие от того, как проповедуется сейчас некоторыми проповедниками. Вы не будете иметь самые дорогие дома, вы не будете есть самую вкусную пищу. Хотя, если откровенно сказать, дорогие друзья, если посмотреть откровенно на то, что многие-многие из нас сегодня имеют, очень трудно предположить, куда больше. Мне кажется, нам очень необходимо постоянно помнить реальность той цены, которую сегодня платят миллионы христиан за свою веру. И посмотреть на себя, посмотреть на то, насколько мы сегодня готовы заплатить копейки, насколько мы сегодня готовы пожертвовать своим комфортом, своим уютом, тем, что нас кто-то унизит, тем, что вы в школе не будете популярны среди вот этих крутых, которые там у вас популярны все. Те, что общество вокруг вас не будет смотреть на вас, как на передовых. Блаженны изгнанные за правду. Вторая причина, почему христиан гонят, потому что Христос принес чистоту жизни. Первая причина, мы говорили, Христос дал богоцентричность, и поэтому люди человекоцентричные, человечество не хочет, не может соединиться. Второе, христиане, последователи Иисуса Христа, люди чистые. То есть они живут в свете, они живут по стандартам Священного Писания, по стандартам Божьим. Послушайте, Иисус Христос говорил в 3 главе Евангелия Иоанна: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Посмотрите, если вы будете светом, то все те, кто делают злое, ненавидят свет. Они будут ненавидеть вас. Это реальность. Вы знаете, что христиане делают? Они перестают светить для того, чтобы не так ярко было тем, вот, кто ненавидит свет. Они просто смешиваются с этими людьми для того, чтобы быть таким популярным христианином. Иисус Христос сказал ясно: будете жить так, как я живу, вы будете светить, и вы будете ненавидимы. Потому что вокруг вас очень много тех, кто не любит свет, кто любит зло, кто живет во зле, и кто не хочет, чтобы их зло было открыто. Я уже рассказывал эту историю. Когда-то много лет тому назад я был еще маленьким. Моя мама работала в столовой. типа ресторана, для тех, кто не знает, что такое столовая в России. Типа место такое, где там едят люди. Приходят люди для того, чтобы за деньги купить еду и поесть. Она работала, чистила картошку там. Первый день, когда она закончила работу, пришла заведующая столовой и раздает всем по рублю. Тем, кто на кассе трояк, ей не знаю, сколько было, самой этой заведующей. Когда мама задала вопросы, что это такое, ну как что, мы же обвешиваем, не додаем, там не доложили, там чуть-чуть воды добавили больше, там маргарина вместо масла положили, и вот и в результате у нас остаются деньги. Она отказалась брать этот рубль. Через несколько дней ее уволили. Почему? Потому что делающее зло ненавидит свет. Она не говорила, что она пойдет жаловаться начальству, она не говорила, что она будет их на чистую воду там, к суду привлечет там, или еще куда-нибудь. Нет, она просто не брала. Она просто не участвовала в этом. Блаженны те, кого гонят за правду. Вы знаете, когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о реакции на христианство, люди готовы терпеть христианство, лишенное света. Если вы будете называться хоть 100 раз христианином, хоть 100 церквей посещать, лишь бы вы не светили. Как только вы начнете светить, так сразу же возникнет реакция. Люди готовы к христианству на словах, к христианству без света, к христианству без силы, к христианству без принципов, к христианству, которое имеет своим идеалом Голливуд и то, что показывает Голливуд. Вот такое христианство вполне будет приемлемо. Оно будет приветствоваться, оно будет, вы знаете, даже люди будут каким-то образом одобрять ваш выбор, что вот вы еще находите время для того, чтобы сходить в церковь, а я вот никак не выберусь. Но как только вы начнете жить по принципам Евангелия, как только вы будете воплощать их в сущность того, что вы делаете, это сразу же будет вызывать реакцию людей, которые вас окружают. Вы знаете, Христос пришел не для того, чтобы сделать людей моральными. Он пришел для того, чтобы восстановить богоцентризм. Он пришел не для того, чтобы нам сказать, вот возьмите 4 духовных закона и там вот где-нибудь положите, и все остальное будет нормально. Абсолютно нет. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы авторитетно заявить, что если человек не обратится к Богу и не примет его как господина, и не начнет жить богоцентричной жизнью, у него просто нет спасения. Мораль без божественной авторитетности бессмысленно и бесполезно. Мы говорим за Иран, за Ирак, за Афганистан. Совсем недавно один конгрессмен здесь, в Соединенных Штатах, высказался очень конкретно. Он сказал, что ни один кандидат, которого президент Буш представит на место верховного судьи, если он будет противник абортов, основываясь на христианских ценностях, он не будет допущен. Это сегодняшний мир. Сегодняшнее демократическое общество. Да, если он там будет какой-нибудь голубой, зеленый, с волосами вот такими вот туда-сюда, это нормально. Но если человек пришел и говорит, я поступаю так, потому что Библия так сказала, это фанатик, это тот, кто не имеет права, не может участвовать в исполнении или в контроле над исполнением закона. He is too biased, говорят. Это реальность Америки современной. Это реальность общества, в котором мы с вами живем. Евангелие Иоанна, 15 глава, 18 стих. «Если мир ненавидит вас, знайте, что меня прежде возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А так как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все, что сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». В этом объяснении мир не знает Бога, и поэтому он не может принять его. Поэтому он не может принять того, что от Бога. Церкви определена пророческая миссия. Иисус Христос говорит здесь, посмотрите, 12 стих, здесь же в 5 главе Евангелия Матфея: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Почему? Потому что так гнали пророков прежде вас. У нас пророческая миссия, у нас миссия света, у нас миссия соли, у нас миссия сказать людям, своей жизнью прежде всего, сказать людям и указать им на авторитет Иисуса Христа. Последняя, третья причина, почему Иисус Христос жил так, что люди враждовали против Него, и почему люди враждуют против христиан, это Его смирение. Очень интересно, посмотрите, мы говорили первое о богоцентризме, то есть Христос твердо знал, что Он волю Отца Небесного исполняет. Он твердо знал, что Он не свою волю исполняет, не волю толпы исполняет. Он подчиняется Отцу Небесному. Второе, мы только что говорили о том, что Иисус Христос был в своей жизни чист, у Него была Божья система стандартов жизни, Божьи принципы, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Это вызывало реакцию. Но при этом Иисус Христос не был человеком задиристым, Он не был человеком гордым, Он не противопоставлял Себя людям, Он был человеком смиренным. И, как ни странно, это тоже раздражало людей. Посмотрите, 20 глава Евангелия от Матфея. Иисус же подозвал их, учеников Своих, когда они спорили о том, кто будет больше. Сказал им: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вы знаете, братья и сестры, невозможно говорить о богоцентризме, невозможно говорить о чистой жизни без смирения. Иначе получится так, что мы будем сами напрашиваться на страдания. Мы будем страдать за свои беды. Я на этой неделе разговаривал с несколькими людьми, было несколько таких ситуаций, когда у людей возникали сложные отношения с кем-то. Бывает так, что кто-то вас незаслуженно гонит. Вот вспомните какую-то ситуацию, кто-то вам пристал в магазине, где-то, может быть, на заправке, может быть, на работе кто-то, в школе, каким-то образом абсолютно незаслуженно. Вспомните, о чем вы жалели после того, когда этот инцидент завершился. Что оставляет осадок плохой в вашем сердце? Знаете, чаще всего не то, что люди гонят, а то, что эти люди втянули вас в перепалку, что эти люди вас втянули в то, что вы сказали и не очень воздержанно, что вы вышли из себя, что вы раздраженные, и вы едете, потом вы вспоминаете, какой он негодяй. Но настоящая причина, почему вы вспоминаете, потому что вы сами понимаете, что вы сделали что-то неправильно. И именно от этого горечь в душе, именно от этого осадок в душе. Вот почему для Иисуса Христа было очень важно, что Он не только стоял за истину, что Он не только был чист, Он еще и был смирен и кроток. Это очень хорошее правило для христиан. Иисус Христос говорит, что Его победа через смирение, а не через утверждение Себя. Он говорил о том, что чистая и преданная Богу жизнь верующих, она всегда будет вызывать неловкость, неудобство от людей, тех, которые вокруг. Нам очень и очень важно, чтобы в таких ситуациях мы всегда могли в смирении осознавать, что мы не свой авторитет утверждаем, а авторитет нашего Господа Иисуса Христа. Итак, это первая причина, почему христиан гонят. Потому что они следуют Христу. Потому что Иисус Христос жил жизнью, отличавшейся от жизни мира. Есть второй вопрос, о котором мы говорим сегодня. Почему христиане блаженны в страданиях? Люди читают это и думают: ну и что ж в этом хорошего? Что христиан в Иране сажают в тюрьму? Что христиан в Афганистане убивают? Что в Индии сожгли? Что нам не дают здесь, в общем-то, даже, так скажем, таких же привилегий, как люди, которые не знают Бога, так скажем, в каком-то смысле. Что ж в этом хорошего? Иисус Христос отвечает. Это действительно так. Страдание – это всегда трудно. Страдание – это всегда больно. Не надо делать вид, что не болит. Когда-то Дитрих Бонхофер, это немецкий пастор, который страдал очень много от нацизма, он говорил о том, что это больно. его бросили в тюрьму много раз, и потом в конце концов расстреляли. Вот. Он писал и говорил, что да, это it's not fun. Это не что-то такое, что человек, знаете, ищет этого. Тем не менее, Христос объясняет причины, почему дети Божьи блаженны, когда их гонят. Первая причина. Причина эта заключается в том, что христиане живут Царствием Божиим. Смотрите, 10 стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо, то есть потому что, их есть Царство Небесное». Помните, он начал, с самого начала, он говорил, «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Дальше он перечисляет остальные 7 качеств, подданных неба. И теперь, когда он обо всем этом сказал, когда он описал вот эту атмосферу неба, когда он описал этот характер, то, чем наполнена жизнь, и он говорит, что если у вас вот это все будет, что даже тогда, когда вас будут гнать, вы будете блаженны. Это действительный факт, друзья. Проблема, почему многие из нас переживают боли, страдания и трудности тогда, когда нас гонят, заключается в том, что мы не в полной мере обладаем вот этими качествами подданных Царства Небесного. Что мы не кроткие, что мы не сознаем свою греховность, что мы не нищие духом, что мы не алчим и не жаждем истины для того, чтобы насыщаться, а алчим и жаждем популярности, карьеры, удобства, благосостояния и так далее. То есть, если мы наполним свое сознание, наполним свой путь, если мы будем выбирать направление в жизни, основываясь на этих 7 качествах, подданных Царства Небесного, вы увидите, как вы станете абсолютно независимыми от того, что вас окружает. Ваше счастье будет не от мира сего. Вот почему Иисус Христос обращается к людям и говорит, блаженны изгнанные за правду, потому что они живут Царством Небесным. Потому что Царство Небесное для них сегодня уже реальностью является. Они не живут мечтами о Небесном Царстве. Он говорит, ибо их есть Царство Небесное. Настоящее время, утверждение, которое делается сегодня. Я хотел задать вам вопрос, дорогие друзья. Можно ли о вас сказать, что ваше есть Царство Небесное? Или же вы мечетесь вот на этой грани, немножечко еще Царство здесь земное и материальное, немножечко небесное? В этом проблема многих и многих христиан, которые не могут найти, не могут понять, осознать важности и силы Царства Небесного. Посмотрите, Римлянам 14 глава 17 стих. «Ибо Царство Небесное не пища и питье». Очень важное утверждение. Не машины, не карьера, не положение, не то, как воспринимают или приветствуют. Но Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Этого невозможно отнять. Никто, ни КГБ, ни Сталин, ни мусульманские фанатики, никто не могут отнять мира, радости и праведности во Святом Духе. Это то, что принадлежит христианам. Это то, что наполняет наш внутренний мир. Я знаю, что многие из присутствующих здесь сегодня переживают какие-то трудности. Какой-то уровень притеснений, какой-то уровень дискомфорта в вашей жизни сегодня есть. Где вы ищете облегчение? Иисус Христос говорит, только те, кто имеет Царство Небесное в сердце, кто живет праведностью, миром и радостью во Святом Духе, кто наполнен, чья атмосфера сердца, атмосфера внутреннего человека характеризуется этими качествами, эти люди блаженны. Софья Ливин, одна из первых верующих, евангельских верующих в России, в Петербурге, она написала такая маленькая книжонка «Есть духовное пробуждение в России». И она описывает историю, а точнее передает слова Василия Александровича Пашкова. Пашков был первый такой знатный христианин, в смысле христианин, который из знати пришел, покаялся. Этот человек был однажды в Париже, и в Париже встретился с русским евреем, который только что вернулся из поездки по Сибири. Очень интересно, я думал, что только сегодня люди едут на экскурсию в такие экзотические места. Вот, оказывается, и в то время ездил человек просто смотреть Сибирь, и вот там, на каком-то постоялом дворе, он встретил группу арестантов, которых гнали пешком в Сибирь. Среди этих арестантов он встретил человека. Он обнаружил, что несколько человек окружили одного из арестантов и слушают его внимательно. Он подошел к нему, и он пишет следующее, рассказывает и передает эти слова. Слушайте. Он свидетельствовал другим о том, что Слово Божие проникло в его сердце и открыло ему глаза на его греховное состояние. Это заставило его обратиться к Господу с горячей молитвой о помиловании и прощении. Господь услышал его молитву и простил его, как некогда Давида. И теперь он не может молчать, но свидетельствует об этом другим, об этой благодати. Из-за этого свидетельства его сослали в Сибирь. Но несмотря на это, он продолжает быть счастливым, так как во Христе он получил все. Я слушал, рассказывал еврей, смотрел на этого человека, и каждое его слово производило на меня впечатление, что он говорит правду. Глаза его излучали счастье и радость. Человек в цепях, сосланный в дикую местность, и при том же все же радостен и смотрит безбоязненно в будущность. Для меня стало совершенно ясно, что это может совершить только один Бог. Вот что такое блаженные, изгнанные за правду. Это люди, которые живут Евангелием. Это не современные тюрьмы, где люди сидят и жалуются на плохое питание. Это тюрьмы, когда люди в кандалах шли тысячи верст. Тысячи миль. В тех обстоятельствах люди могли быть счастливыми. Кто из вас сегодня уныл? Кто из вас сегодня жалуется на свою судьбу? Вспомните, пожалуйста, об этих людях. Вспомните о том, что есть блаженство даже в том положении, когда вас будут притеснять, когда вас будут гнать, когда вас будут всячески неправедно злословить за имя Иисуса Христа. Мир, уверенность, упование в сердце – это благословение христиан. Вторая причина, почему христиане радуются – христиане уподобляются Иисусу Христу в страданиях. Тогда, когда мы полюбили Иисуса Христа, если вы действительно родились свыше, если вы просто так стали христианином по названию, для вас это будет непонятно. Но если вы действительно родились от Христа, если вы влюбились в Иисуса Христа, если вы жаждете Его, тогда вы будете радоваться, что вы можете идти следовать путем вашего Учителя. Так написано, посмотрите. «Блаженны, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». В этом блаженство я за Христа страдаю. Не за себя, не за идею, ни за братство, ни за кого-то еще. Я страдаю за Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы читаем то, что переживала Первая Церковь, в одном из посланий, первое послание Петра, очень подробно описано об этом. Во второй главе написано, послушайте, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя от Бога, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Вы знаете, это особое состояние. Оно непонятно людям. Непонятно тем, кто не знает Христа. Непонятно тем, кто не соединяется со Христом каждый день. Нам что-то сказали обидное. У нас уже все, земля остановилась. Уже вся жизнь крахом пошла. Где-то там работу кто-то потерял. Парень, на которого надежды возлагали, женился на другой. Или девушка разлюбила, или еще что-нибудь. Уже все, катастрофа, уже белый свет не мил. Посмотрите, здесь написано, ибо то угодно Богу. Это Богу угодно, ибо вы к тому призваны. 21 стих. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Вот в чем наша сила, друзья. Мы можем обиду предать Господу. Доверить Ему, чтобы Он отомстил, чтобы Он разрешил, чтобы Он поставил все на свои места, чтобы Его справедливость восторжествовала. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Здесь важна одна маленькая деталь. Очень важно, чтобы страдания, которые нас посещают, были не за нашу неверную реакцию на страдания, на трудности, на преследования, а были бы страданиями за правду, за праведность. Послание Петра здесь же в 4 главе, 14 стиха, есть такие слова. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на нас, теми Он хулится». А вами прославляется. только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Это наша цель должна быть, дорогие друзья. Этому нужно учиться. Только бы не пострадал кто-то из нас за то, что дерзко говорил, за то, что себя утверждал, за то, что каким-то образом свои интересы искал, добивался. Если как христианин, это нормально. Если как христианин, это то, чем нужно жить, это то, чему нужно радоваться. Написано, радуйтесь, веселитесь, представлено здесь. Речь идет о том, что это наше право, это наше благословение страдать за Иисуса Христа. Я читал как-то в одном журнале, один пишет наставление пасторам и говорит, одна из задач пастора позаботиться о том, чтобы христиане не страдали по неверным причинам. То есть тогда, когда они страдают за правду, это нормально. Но тогда, когда они страдают за свою какую-то неверную деятельность, неверные слова, неверные отношения, то это плохо. Еще одна причина, почему христиане радостны тогда, когда они страдают, они становятся сильнее в страданиях. Они знают, что страдания делают их сильнее. Они знают, что это то, что нужно им для роста, это то, что нужно им для формирования, для того, чтобы они могли действительно быть людьми, которые могли бы влиять на окружающую ситуацию, на людей, которые гонят их или восстают против них. О чем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. И последняя причина, почему верующие люди могут быть блаженными, тогда, когда их гонят за правду, у них всегда есть утешение в гонениях. Они знают, где искать радость, они знают, где можно найти успокоение духа. Вот почему этот замечательный псалом сегодня пелся. Есть радость в том, чтобы люди ненавидели. Есть радость даже тогда, когда ненавидят, даже тогда, когда против восстают. Матфея 5:12, здесь же, смотрите, 12 стих. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Во-первых, мы точно знаем, что нас ожидает такая же награда, как Иисус Христос пережил страдания и унаследовал вечное счастье с Отцом Небесным. Также точно христиане, те, которые следуют за Ним. 4 глава 1 Петра, с 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Джон МакАртур в одной из своих книг пишет о христианском служителе второго столетия Тертуллиане. Однажды к нему пришел новообращенный и задал ему такой вопрос. Он говорит, вы понимаете, моя работа постоянно заставляет меня нарушать Божье Слово. Что мне делать? Ведь я должен же как-то жить. Тертуллиан очень интересно ему ответил. Он сказал, а должен ли? Мы никогда не задавались вопросом. Нам кажется, что мы же должны как-то жить. Нам кажется, что мы действительно имеем право на то, чтобы быть неверными Христу, на том, чтобы становиться полухристианами. Этот вопрос Тертуллиана звучит сегодня в умах или в сознании людей, или должен звучать, а должны ли? А почему мы думаем, что мы должны жить? Тогда, когда мы нарушаем Божьи принципы, нарушаем Его авторитет, Его Слово. Для христианина нет ничего дороже, как то, чтобы быть верным своему Господину Иисусу Христу. Христианство – это очень радикальная вещь. Христианство – это вопрос господства. Это вопрос господства Иисуса Христа и Бога, которому вы готовы подчинить жизнь и встречаться с преследованиями, с гонениями. И Он будет давать силы, вы будете блаженны. Или же выбрать другой путь. Выбрать жизнь, которая является жизнью господства дьявола, хотя, может быть, и замаскированная под христианство. Итак, научитесь блаженству в гонениях. Первое. Научитесь жить качествами подданных Царства Небесного. быть нищим духом, плакать о своих грехах, быть кроткими, жаждать правды, быть милостивыми, быть чистыми сердцем, быть миротворцами. Научитесь жить Царством Божьим. Пусть праведность, мир и радость во Святом Духе станет вашей реальностью сегодня. Следующее. Подражайте Христу, когда вас гонят. Подражайте Его смирению. Подражайте Его любви. Подражайте Его чистоте. И последнее. Уповайте на Христа в гонениях. Доверьте Ему будущее. Доверьте Ему вашу жизнь. Доверьте Его методам решения проблем. Они у Него есть. Они обязательно будут действовать в вашей жизни. Я хотел бы закончить стихотворением, которое написал человек, который пережил много гонений. Валерий Черевенев. Он написал это стихотворение в 60-х годах, тогда, когда ему самому приходилось испытывать огромные преследования. Перед тем, как нам помолиться, я хотел бы остановиться на этих строчках. Нас почитают безумными прошлых веков, поколениям, когда мы в местах бесшумных склоняемся на колени. И в жарких молитвах искренне идем к Отцу без сомнения, и Он отвечает искрами священных благословений. Невеждами нас считают в познаниях с большим изъяном, что Библию мы читаем, оставив пылиться романы, что путь предпочли тернистый, грех обойдя стороною, что юностью жаждем чистою за правду стоять стеною. Для мира мы зрелищем стали, чтоб веру сберечь и разум, и не допустить немало в сердце неверия проказу. И пусть нас статьями ложными клеймят, не скупясь на неправду, наш путь Иисусом проложенный, а значит, цель жизни оправдана.